Вот у нас в гостях Дарья Платонова, философ. Вот, будут обсуждаться разные вещи, связанные, ну, в том числе с философией, но не только. То есть про религию что-нибудь и так далее. Мне интересно обсудить, на какие удивительные вещи зачастую уходят бюджетные деньги, когда дело доходит до американских спецслужб. Вот, потому что недавно в интернет в очередной раз, ну, опубликованы эти данные были изрядное количество времени назад, но вот сейчас эти данные были распакованы и изложены в серии ТикТоков, и поэтому стали доступны публике. И оказывается, ЦРУ длительное очень время с очень такой, ну, как говорится, на серьезных щах занималась исследованиями астральных тел, значит, out of body experiences и всякими такими вещами. Я не знаю. Я думаю, я какое-то время буду у всех спрашивать, какое у них мнение по этому вопросу. То есть вот.
Ты знаешь, мне кажется, на самом деле это довольно логично. Вот я сейчас очень много думаю про понимание, про понятие войны. Собираюсь лекцию в Петербурге 1 апреля читать как раз по поводу войны. И заметила такую вещь, что банальное сознание сводит войну к какой-то защите тех или иных экономических интересов. А на самом деле это понятие гораздо более глубокое, и даже среди американской так называемой гегемонии и военной машины есть диспенсационалисты, которые видят войну через эсхатологию. То есть для них все, что происходит на Ближнем Востоке, это некоторый Армагеддон. Поэтому мне кажется, что в том, что ты говоришь, что выделяются деньги на исследования там НЛО, Эллиенс, какие-то еще transhuman studies, тоже на это как предшествующая фаза этим alien. Мне кажется, в этом на самом деле нет ничего удивительного, это довольно закономерно. Это такая мистическая модель американского глобалистского сознания, и мы почему-то, и наши там политологи, эксперты отказывают в праве американских глобалистских элит иметь вот такую вот религиозно-мистическую область. А на самом деле, в принципе, они не сильно-то отличаются от того же Богданова, который переливал кровь здесь для того, чтобы создать единое братство в Советском Союзе. То есть, мне кажется, что мы как-то бываем слишком поверхностны, и забываем вот, то странное измерение, которое, есть и не только там среди наших идей, но и среди идей американских глобалистских элит. И вот именно попытка проанализировать то, как американское общество сегодня, какое оно имеет, особенно верхушки, глобалистские вершины, это общество, какое оно имеет мистическое обоснование, какой оно имеет мистический такой фронт, вот это интересно, это классная идея. И большие там деньги были вложены в эти все проекты.
Ну, понятное дело, что смету никто не опубликовывал, но учитывая, что это были longitudinal studies, ну, в то же время я не уверен, что требовалась какая-то дичайшей сложности дорогая аппаратура для этого. Но так или иначе, там автор утверждал, что бродил по поверхности Марса. Вот.
Серьезное достижение. Ну, кстати, вот по поводу центра Клюге, американского бывшего разведчика, там для меня был интересным фактом обнаружить, что в Конгрессе, там библиотека имени Клюге, кажется, в Конгрессе всерьез разрабатывается проблема аналитической философии, трансгуманизма и вообще постмодернистских практик. То есть, казалось бы, там речь идет о военной стратегии США. Ну что там должно быть, какой-нибудь разработка там, не знаю, оборонная промышленность, там, исследование разных лазеров. Но нет, там во многом идет грантовая система, грантовая поддержка разработки постмодернизма, трансгуманизма, там, киборгов и так далее. Вот это вот интересно. Почему-то у нас склонны все не замечать особенности значения философии для американских элит, но вот и факторы того, что они уходят в мистику через разработку UFO, через потом уходит философия через разработку и внимание к трансгуманизму. Вот это интересно. Вообще это хорошая тема.
Ну, это интересно, что ты назвала UFO мистикой, потому что я вот жду, когда исследования, которые больше похожи на sci-fi, то есть исследования в области НЛО, сольются с исследованиями, которые больше похожи на фэнтези про астральные миры. Начнутся исследования более лавкрафтианского характера, то есть космических сущностей, да, что-нибудь там в центре Вселенной, исследование вселенской воли какой-нибудь, шопенгауэровский, про который ничего сказать нельзя, но все равно
Замерами, там, конкретными цифрами, процентами, там,
да,
четкими
там все равно будут
обследованиями.
доклады на 50 страниц, так или иначе, про вещи, про которые изначально будет написано, что ничего сказать нельзя. И так далее, и тому подобное. Это будет занятно. Также, кстати, был доклад в 2016 году на тему мемов. Но вот про мемы этим ФБР занималась, правда.
Ну, это, в принципе, да, по-моему, это известная тема, что ФБР именно работает через мемы, и у них в докладах пишется, что это новая единица войны, что это новая единица вмешательства, ну, то, что называется у них, наоборот, экспортом демократии, у нас скорее вмешательством. Там цветовые схемы исследуются, архетипы. Ну, мемы, на самом деле, это интересная тема, потому что это же архетипы сознания, то есть это некоторые единицы, как бы именно бессознательного, на которые можно надавить.
Ну, что-то
Там
вроде
какая-нибудь книжка у
того.
нас.
То есть их изначально придумал, когда Докинс, он их определил как единицы культурной информации, но не распаковал, что такое культурная информация, какова ее субстанция на самом деле. Потому что для самого Докинза, к примеру, ее нельзя свести к генам, что является такой пагубной тенденцией современного науковерия, в том плане, что они не дожимают обычно. То есть у них, например, культура к генам не сводится. То есть, ну, на мой взгляд, если исповедовать взгляды такие, как у Докинза, то надо как бы идти до конца, и, в принципе, все должно сводиться к генам. Но, тем не менее, нет. Но мему можно распаковать и с другой стороны, что культура, она действительно во многом она зиждется на войне, потому что война, она двигает то, что мы принимаем потом за прогресс, в особенности в культуре. То есть, ну и в технологиях, конечно, тоже. Война отличный стимул для того, чтобы что-то разрабатывать, будь то какие-то технологии, значит, привычные нам в повседневной жизни, там, компьютеры, автомобили и так далее. Либо технологии более оккультного характера, ну, скрытые таким образом. То есть, да, почему бы и нет. Так, зрители, придумывайте вопросы. А, да, меня не будет видно, потому что у меня вебка выводится на трансляцию. То есть она.
Все, то есть я буду сегодня говорить серым экраном и идти за твоим
А в
голосом.
прошлый раз так же было.
Да? Ой,
Да.
это было давно. Но по поводу войны, на самом деле, тема очень интересная, потому что я пыталась понять, как оценивает войну Платон, и столкнулась с тем, что у него как бы будто бы два типа войны. С одной стороны, у него есть война как атрибут кшатрийского начала, то есть это постоянное дробление мира, которое противостоит, например, созерцательному началу, которое склонно больше как бы находиться в состоянии вот этого единства или пребывания, мономатос, пребывания единого в самом себе. С другой стороны, война — это необходимый элемент именно возвращения человека вверх. То есть, например, тот же процесс, когда человек начинает иерархизацию его начала, когда он борется и подавляет вожделенческое начало, укрощает его, и укрощает яростно, это тоже своего рода война. То есть война — это какое-то, выходит по Платону, обязательное состояние для обретения мира. И мир, в связи с этим, когда я эту мысль развивала, мир есть не данность, а мир — это задание, мир — это некоторая такая далекая цель. И она достигается только через войну. Соответственно, большое возмущение вызывают пацифисты, потому что, говоря о том, что необходим мир, они на самом деле приводят все, что есть, в состояние тотальной войны. У Карла Шмидта как раз была интересная тема по поводу тотальной войны и войны форм. Про то, что тотальная война — это война всех против всех, соответственно, когда начинается, когда государство перестает отстаивать интересы своей собственной культуры, и тогда начинается такое вот безумие, как бы тотальная война, homo homini lupus est. И есть война форм, когда государство начинает как-то себя очерчивать, формируется концепция друга и врага, и, соответственно, в этой ситуации война допускается, но она ведется как бы по какой-то четкой стратегии. Вот. И поэтому вообще структура пацифизма, которую сейчас мы встречаемся, пропаганда пацифизма, это на самом деле пропаганда тотальной войны. Вот, я просто думаю много сейчас про войну, пытаюсь проинтерпретировать ее, как-то составить в интересную картину и модель.
Ну,
Про это я сегодня буду говорить.
пацифизм
Именно.
действительно проблематичен. Конечно же, основной причиной войны, по крайней мере, самой верной причиной войны, является разоружение одной из сторон, которое планируется быть временным, а потом оно в итоге, в конечном итоге затягивается. Так,
Мне еще понравилось, что, знаешь, что, в принципе, казалось бы, что модерн как-то ставит конец войне, там в конце модерна возникает такая либеральная теория пацифизма, а в итоге в постмодернизме мы сталкиваемся с практиками войны самого человека против своих частей. Там, ну, какое-то противостояние там своей руке, противостояние, противодействие своей эрхоизации внутренней. То есть возникает такая шизовойна, как бы в постмодерне. Это перемещение с внутреннего врага, с внешнего врага на внутренний враг. То есть это вот новая интериоризация войны. Казалось бы, в модерне вроде бы конец модерна и жил войну, но на самом деле нет. На самом деле возникает после конца модерна новый тип войны, такая вот война, шизовойна. Война человека со своей рукой.
Ну да,
Война
то
человека
есть
там...
если глаз твой искушает тебя вот это, то есть
Или слишком там глаз слишком правильно смотрит, там его нужно вырезать, потому что
может
если он
быть, да.
смотрит правильно, это фашизм. Это как бы все, это как бы надо в себе изжить.
Может быть, да. То есть, ну, кстати, про войну с глазом, с рукой, это популярный троп и в кино, и в фильмах ужасов. «Зловещие мертвецы 2». Такая популярная вещь достаточно, но интересно, что... Не, ладно, не хочу я в это лезть. Согласна ли Дарья с тем, что одним из основных источников европейского расизма является ненависть к собственному прошлому? Да, это один из тейков, которых я придерживаюсь, что... Я его раскрою, чтобы было понятнее, что каждый раз, когда европейский колонизатор, или даже не обязательно эксплицитно колонизатор, а просто европеец, сталкивался с так называемыми примитивными культурами, якобы примитивными культурами, он их воспринимал как что-то, чем он был множество веков назад, 1000, 2000 лет назад. И поэтому автоматически считал, что это что-то, что, ну, мы это преодолели, и мы вам поможем обязательно. У нас тоже все будет хорошо в итоге. Я обычно привожу в пример, ну, если что-нибудь подревнее, то как в англосаксонской хронике описываются викинги, потому что в тот период викинги были язычниками, а англосаксы уже были христианами, и викингов они видели именно как вот что-то, что англосаксы уже преодолели, они уже вышли из этого культурного детства, вот, и как бы познали некую вселенскую истину, а вот скандинавы они просто еще не поняли. Но правда, у англосаксов был повод отрицательно относиться, конечно, к викингам, потому что они грабили монастыри. То есть тут в принципе, еще более-менее можно как-то как-то выкрутиться. Но я еще привожу в пример роман «Дракула». Почему, собственно, популярным стал именно Дракула, а не другие произведения про вампиров, которых было много в 19 веке, там Кормилы какая-нибудь, то есть, в общем-то, полно. Потому что, то есть, и часто очень литературоведы это объясняют через там, что в Дракуле был какой-то особый эротизм, это глупость, потому что все произведения про вампиров 19 века, они наполнены этим эротизмом. Или что Дракула, он из другой страны, что это там он из дремучей Румынии, поэтому там какая-то примитивная ксенофобия. Это можно тоже как-то порассуждать в этом направлении, но это неинтересно просто. Да и к тому же непонятно, почему все-таки именно это произведение стало настолько влиятельным произведением про, в общем-то, ну, непримечательного мифологического персонажа упырь. Вот. А дело, на мой взгляд, все в аристократическом происхождении Дракулы. То, что Дракула, он не просто мигрант, он мигрант из прошлого. Он аристократ, причем аристократ не постепенно нищающий, а аристократ, у которого есть актуальная власть. Это во-первых. Во-вторых, ему буквально там 400 лет по сюжету, то есть он буквально из прошлого. И рассматривается это прежде всего как вот эта фаза цивилизационного, ну не цивилизационного, а общественного развития, которая англичанами была преодолена в свое время, ну, к моменту написания Дракулы, конечно же, уже аристократия, ну, по крайней мере, официально не очень управляла, уже вполне себе все сдвинулось к как раз-таки третьей прослойке, вот, купеческой, значит, ну, или буржуазной, как можно по-другому сформулировать. Хотя это, конечно, такой исторический мисномер, термин буржуазии, но неважно. То есть, то есть вот видно, что как бы, почему Дракула-то ужасен? Он ужасен не потому, что он пьет кровь. Что иначе бы все произведения про существ, которые пили кровь, написанные в 19 веке, были бы какой-то вот, ну, классикой, их бы все экранизировали бесчисленное количество раз. Или поровну их. Поровну были бы экранизированы все. Вот. Но нет. Полно фильмов про вампиров, помимо Дракулы, снятых в начале 20 века, как, например, вот фильм с Лоном Чейни, который я, к сожалению, не помню, как назывался. Правда, там вампир был не настоящий по сюжету, но неважно. Были просто утеряны, потому что никому не было до них дела. Просто ну, никому не было интересно их сохранять, а тогдашняя пленка очень хорошо горела. То есть, ну, с книгами примерно такая же ситуация была, только там вместо того, чтобы буквально сгореть, они просто уходили на второй план. То есть, ну, людям неинтересно их читать. То есть, к чему это я? Я к тому, что в культурном плане европейский человек всегда рассматривал чужие культуры как какой-то вариант своего собственного прошлого. И из-за того, что прошлое это что-то неприятное и дремучее, то есть, ну, если спросить у среднего человека, что было вот в средневековье, к примеру, то есть сразу начинается про болезни, про то, что не было публичной дискуссии, то есть отсутствие публичной дискуссии, болезни, люди работали круглый год, потому что крестьянин, он круглый год работает, ну, по 12.
Что-то какое, сейчас будто нет.
Сейчас,
Ничего.
да, ну и, соответственно, это крестьянин, получается, ну, там, 12 урожаев как, собирает и сеет, в общем, круглый день и собирает. То есть, ну, я зрителям, конечно, тут поясню, что я против, конечно, романтизации какой бы то ни было эпохи. Понятное дело, что жить было сложно, но в какую-то клоунаду и пародию тоже превращать не нужно. Все было на самом деле не так уж и ужасно. как это обычно преподносится. Ну или если спросить человека про Римскую империю или даже Римскую республику, то начинаются тезисы про гладиаторские бои, там еще какие-то варварства и так далее. То есть, а если спросить про переход от охоты и собирательства к земледелию, то начинается про то, что, ну, до изобретения земледелия охотники, они зависели от погодных условий. То есть, вот, поменялась погода, пропала дичь, и они все вымерли. А вот земледельцы, они как будто не зависят от погодных условий. Когда происходит засуха, они вымирают просто все, потому что они не могут переместиться просто в другую локацию. И так далее, и тому подобное. Ну и, собственно, из-за того, что человек сравнивает другие культуры с собственным прошлым, которое он ненавидит абсолютно искренне, из-за этого получается расизм. Такая моя позиция.
А здесь интересно, ты упомянул по поводу того, что люди типа современные смотрят на типа примитивное общество в кавычках и видят как будто бы себя. Здесь, например, в основании неоконсервативной модели американской лежит выход из Платоновской пещеры. То есть, по сути дела, глобалистские элиты считают, что они покинули, консервативные, что они покинули пещеру, они вышли из этих кандалов, из этого примитивного состояния, да, преодолели его и стали свидетелями истины, солнца, света. И теперь их миссия — это вернуться в эту пещеру и донести тем, кто в кандалах, каков на самом деле подлинный свет и подлинная правда. Для них это подлинная правда, говорит на Твиче. Вот. И они абсолютно одержимы этой идеей. И спускаются вниз с таким вот надеждой просветить эти примитивные как бы общества. И в процессе этого просвещения легализуется применение благородной лжи, то есть noble lie, что тот, кто познал истину, философ, вышедший из оков пещеры, узревший свет, имеет право, и который вернулся, имеет право при пайдее, при процессе образования граждан применять некоторую форматированную версию мифов, там, ну, представление Платона — это мифы, там, современной реальности — это уже новости, как бы, и, наверное, политическая повестка. Вот, поэтому эта идея довольно интересная, потому что и Штраус описывал влияние глубочайших новоконсерваторов в платонической философии. Вот, поэтому такая идея, да, она интересная.
Да, это интересно про мифы, которые используются для того, чтобы, ну вот, у того же Платона, собственно, для того, чтобы попытаться не донести до публики какие-то идеи о формах и так далее, а вызвать у публики нужную последовательность действий, которая вписалась бы в структуру государства, которое уже основано на этих идеях. Это был интересный момент внезапно на подкасте у Стивена Краудера. Я поясню аудитории, это такой, ну, не очень интересный консервативный юморист американский, который, в общем, занят в основном скетчами. Но у него один из гостей, я, к сожалению, не помню, кто это был, он как рассуждал про Обамакер, и значит, он, значит, говорит, следующий пассаж произносит: эти удивительные планы, тарифы страховые, золотой план, серебряный, бронзовый план, это что, государство Платона? И Краудер как бы вот это все пустой головой как бы такой посмеялся, потому что интонацию услышал, как бы юмористическая такая, это хорошая шутка. Но действительно, в общем-то, мифы, которыми кормят публику, они удивительные, там, в общем, оккультная синхрония такая происходит между тейками неолибералов и неоконсерваторов, одни и те же люди, по сути дела. И, значит, тем, что когда-то давным-давно завещал Платон.
Ну вот меня поразила на самом деле эта модель. Мне на факультете предлагали тоже, так как я больше заточена под международную политику, там на Царьграде какое-то время вела обзор международной прессы, и сейчас тоже на радио «Аврора» веду. Меня как раз тоже ориентировал мой научный руководитель, говорил, может быть, вы пойдете расследовать, как в трех политических теориях в 20 веке проявляется понимание платонизма, что там и в коммунизме, и в фашизме, и в либерализме они представлены. Там, фашизм — это некоторая такая иерархия, идея вертикали, идея кастового устройства в коммунизме под вопросом, надо подумать, что как проявляется платонизм в коммунистической идее. Наверное, вот идея первобытного коммунизма, некоторого такого состояния, предшествующего началу истории. Соответственно, в либерализме у меня как раз был вопрос, как проявляется в либерализме, и вот я обнаружила себя Штраусом. Ну, это было лет 10 назад, наверное. Но интересно, что действительно в трех политических теориях платонизм так или иначе как-то используется, применяется, берется.
Да, ну, то есть ты считаешь, что все-таки вклад в появление неоконсерватизма, центральный вклад внес Лео Строс все-таки?
Ну да, мне кажется, так. И более того, то, что мне рассказывал научный руководитель, что существенное влияние на отцов-основателей Америки тоже оказал Платон.
Ну, это неизбежно, как бы. Вся философия является там заметками на полях
Заметно.
Платона. Половина из них написана Аристотелем, как потом добавил. Хотя нет, это не... Я путаю, кто... Потому что там два разных автора у этой цитаты. Она
Ну,
составная.
Вайтхед изначально ее
Вот,
сказал, а
Вайтхед
потом ее Пут,
изначальную
да.
цитату. А потом, кто добавил вторую половину, я не помню. Я забыл. А, про то, что Аристотель половину этих, собственно, заметок на полях написал. А, благодарю всех за подписки. Так. Я еще что-то хотел спросить, но я не помню, а у аудитории вопросы зато уже есть. А, Иск Лекс, 100 рублей. Здравствуйте. Вопрос может показаться глупым, просто я не шарю в данной теме, но хотел бы спросить, почему фашизм, являясь крайностью и жестокостью, относится к правому политическому крылу, когда обычно крайности присущи левому? Это очень интересная дистинкция между правыми и левыми по принципу крайности.
Жестокости.
Да, по принципу
Жестокости,
жестокости и
крайности.
крайности. То есть все плохие, они должны быть в противоположном лагере, я так понимаю. Вот все
Слушай, на
хорошие.
самом деле, у меня большое сейчас разочарование, потому что мне казалось уже после начала большевистской партии, после всей вообще структуры работы в метаполитических движениях, мне казалось, что левое и правое приодрено. Я с большим удивлением вижу, как оно вновь в российском тоже контексте, в российском условно метаполитическом интеллектуальном поле начинает проявляться. И оказывается, это открытие моих недавних дней, что существуют люди, которые считают, что нужно бороться против левых в правом фронте, или в левом фронте, которые считают, что нужно бороться против правых. У меня сейчас на днях как раз идет вот большое разочарование и возмущение по этому поводу. Потому что для меня уже оказалось, ну, во-первых, из-за контекста Франции, в которой я жила и в которой я работала во время президентских выборов там, 2017 года, мне уже казалось, что такой модели просто нету, что так называемые alt-left объединились практически с alt-right, имеют одни и те же тезисы, и уже больше не делятся там на лево-право, а просто делятся на глобалисты-патриоты. Вот, и я с большим удивлением обнаружила, что сейчас вот это вот искусственное деление на левых и правых, оно как-то вновь врастает, и, соответственно, вот это одно из таких моих размышлений, которые меня не оставляют последние дни. Потому что мне кажется, что, по крайней мере для России, вот это противостояние накал разрешается в теме национал-большевистской партии, когда анализируется правая экономика, правая политика, левая политика, левая экономика, и создается такой гибрид из левой экономики, лучшая из левой, там, из правой политики. Получается, национал-большевистская идеология, вот,
Ну,
которая там соответствует христианскому социализму, там, если ранее смотреть на фазы формирования как бы национал-большевизма. Вот, и, соответственно, вот у меня такое.
тут у меня два тезиса. Во-первых, такая вещь, как иллюзия письменности. издалека сошел, значит, письменность, она создает впечатление, что раз уж мы что-то открыли в какой-то момент, или преодолели, или синтезировали какие-то две противоположные идеи, то это, значит, зафиксировано, и следующие поколения, они это прочитают и будут уже опираться на какие-то достижения предыдущего поколения. Но проблема в том, что этого не происходит вообще никогда. То есть, в принципе, так вообще не бывает, чтобы кто-то прочитал что-то, что написано хотя бы поколением прямо перед ним. Я уж не говорю про то, что там написано древними греками. То есть, какие удивительные вещи происходят с тем, что написал Платон и Аристотель на протяжении как бы, всей, значит, истории этих текстов. Значит, ну даже то, что было написано просто вчера, другой человек открыл, прочитал, спроецировал что-то свое. И, в общем-то, как правило, это приводит просто к тому, что продолжаются вот всякие древние противостояния, которые, казалось бы, должны были быть преодолены. Ну, в общем, прогресс это поэтому и не существует. Это, в общем-то, иллюзия. Это первый момент. А второй момент это то, что деление на правых и левых имеет такую трибалистскую природу. Это, в общем, деление на своих и чужих, с одной стороны. То есть человек по каким-то личным причинам выбирает, правый он или левый. Как правило, это какие-то, ну, просто эмоциональные переживания в ходе жизни. Во время этих переживаний он вот сталкивается с тем, что то, что ему помогло, оно называлось правое, а то, что ему не помогло через эти переживания пройти, пережить эти переживания каким-то образом, значит, оно... Ну, понятно, в общем. Я забыл, с чего предложение начиналось, которое я сейчас говорю. Ну, понятно, о чем речь. А потом этот человек начинает спрашивать у людей, которые называют себя, соответственно, правыми или левыми, правильно ли я, собственно, являюсь правым или левым. То есть, и начинается такая примитивная, значит, демоверсия отношения между верующим и его духовным наставником. То есть здесь роль, значит, духовника играет вот такая, скажем, безликая медийная масса, которая, тем не менее, импонирует человеку просто потому, что у нее есть определенный такой вербальный просто ярлык, что они левые, например. Потому что вот человеку ему очень сильно вот ну, очень нравятся советские фильмы. И вот он слушал, как там дед рассказывал про мороженое советское или еще что-нибудь в этом роде в детстве. То есть, и из коллекции вот этих вот, в общем, довольно примитивных опытов складывается то, что он теперь левый. И теперь он спрашивает, вот он заходит на канал там Константину Семину и вот смотрит, правильно ли я левый вообще? То есть я правильно все делаю? То есть, может быть, мне ну, там iPhone не надо было покупать. То есть, если я купил iPhone, что мне нужно сказать публично, значит, или не публично, что мне нужно сделать, чтобы это как-то вот оправдать, значит, перед, значит, своими, потому что как бы левые они становятся своими. То же самое с правыми. То есть человек, причем, ну, поскольку правые, они, как правило, религиознее, то есть там оно зачастую гораздо более буквально соответствует этой аналогии, потому что там человек может, во-первых, действительно к духовному наставнику буквально прийти и спросить, правильно ли я, в общем-то, выполняю. То есть вот я как бы сторонник там очень, скажем так, консервативной ветви своего вот этого религиозного течения. Про правильно ли я, значит, ей соответствую. Значит, он говорит, нет, значит, вот тут такие-то, значит, магические формулы, скажем так, как бы надо произнести, и тогда все будет хорошо. Значит, или не будет. А религии разные бывают. Вот, а значит, ну вот и через это вот эти споры про левых и правых, они не исчерпаются никогда, потому что они имеют, в принципе, такую просто природу деления на своих и чужих, и пока есть политика, в общем-то, пока есть политическое, это деление на своих и чужих, оно будет, как бы на там, врагов и друзей, как бы, себе без этого никак.
С другой стороны, это хорошо, потому что когда мы, когда хорошо, вернусь к своему возмущению по поводу левых и правых, скажу, что, может быть, даже наличие левых и правых — это хорошо, потому что это некоторая попытка понимания собственного, собственной субъектности на, именно на противостоянии кому-то другому. Ну и в политическом плане разыгрывается момент лево-право для того, чтобы сформировать собственную идентичность. Может, это даже полезно на первых этапах, но, опять же, именно на первых этапах, потому что то Платону тоже война, она необходима, но, тем не менее, она все равно должна вести к миру, к определенному миру. И мир — это то, что достигается в результате войны. Таким образом, лево-право воюют, а дальше достигается какой-то мир. Вот и человек так тоже, будучи сначала левым, там, воюющим с правыми, или, например, правым, воюющим с левыми, он тоже должен приходить к какому-то миру. И в этом смысле для меня как раз обретение мира, оно заключается в преодолении лево-право. То есть война проводится, идет, человек выступает там против левых идеологий, или там левый против правых, и потом он находит как бы себя уже в симбиозе, уже в национал-большевизме. То есть для меня национал-большевизм — это мир, это то, что идет после войны левых и правых. То есть это вот это то, к чему мы должны стремиться. Пакс такой. Пакс, мир. Мир через и вот, как описалось до реформы Луначарского, мир. То есть космос. Космос, стабильность, вот, преодоление войны. Вот, поэтому у меня каждый раз, когда я вижу вот это противостояние, для меня болезненно, что оно продолжается, 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 ни к чему не ведет, не ведет к этому миру.
А должно было. Тезис номер три. Я вижу, скорее, синтез левой и правой стороны не как идеологию, которая вбирает в себя лучшее с обеих сторон, а как наличие людей, которые, находясь в противоположном лагере, могут переформулировать все свои идеи на языке того лагеря, в который они внедрены, без потери информации. То есть, ни для кого не секрет, но кто сталкивался, так или иначе, что если разговаривать с толпой неолибералов, то им, в принципе, можно скармливать ультраправые тезисы, просто по-другому сформулировав. Ну, по секрету скажу, в какой-то мере демократическая партия США так и делает. Это от политика к политику, конечно, разнится, но... Там можно на некоторые удивительные решения посмотреть, значит, что делается. К примеру, отделение Planned Parenthood, в каких районах обычно размещаются. Значит, то есть, как это так? Или почему человек, который отдает ребенка в государственную школу, не может выбрать, в какую государственную школу ребенка отдать? Как это так получается, опять-таки? То есть, ну, по крайней мере, никто не запрещает там мылом пользоваться и так далее. То есть, ладно. Ну и ладно, действительно. То есть, на мой взгляд, в этом плане синтез, он вполне произошел. То есть, и речь идет не про внедрение каких-то агентов. Обращаю самое пристальное внимание. Никакого внедрения не было. Это эти люди органично там появляются. То есть среди правых органично появляются левые, выступающие за, значит, и за прогресс, и за, значит, перераспределение благ, и за светскую там жизнь и так далее, и так далее, и так далее. И среди левых, значит, образуются люди, выступающие за осуждаемые нами вещи. Но при этом все это переформулировано так, что, в принципе, не возникает у как бы моргающих, значит, масс, не вызывает никаких смущений. То есть ничто совершенно вот за глазами у людей ничего не колышется, когда они слышат то, что вот говорит Джо Байден. Если они условно левые, так скажем. Вот, и так далее, и тому подобное.
Мне тоже кажется, что на самом деле противоставление язычества православию, оно тоже немножко как бы нас отводит от к самого главного. Это как с левыми и с правыми. Да. Мне кажется, что православие, оно очень гибридно, то есть оно впитывает в себя множество как бы языческих тенденций. И, например, я как человек, расследующий, исследующий неоплатонизм, вообще выступаю против этого строгого деления там, языческой философии, против христианской. На самом деле христианская философия, она вытекает из языческой. Тот же самый Дионисий Ареопагит, если смотреть на его тексты 5 века, которые на самом деле датируются 5 веком, это апелляции постоянные к проклу Диадоху, это его язык. Там есть разные теории, кто был автором трактатов Дионисия Ареопагита, там Иоанн Скифопольский, там есть еще грузинская версия происхождения Ареопагитик. Но на самом деле вот это вот деление радикальное мне не нравится. И я нашла подтверждение своей интуиции в работах Тараса Сидыша, который написал, что на самом деле Юлиан может быть даже в большей степени христианин, чем, там, по-моему, Синезия он брал, и что Юлиан — это выразитель, император Юлиан — это выразитель тезиса нераздельности неслиянной, что его работа, его идея царя солнца — это как раз выражение принципа нераздельного и неслиянного христианского. Вот, поэтому
но он не
я
платоник
избегаю...
Был, да?
Да, он был неоплатоник, и казалось бы, вроде бы, как он был такой император-язычник, его называют все время последний император-язычник, но в нем и христианское можно найти, то есть, в принципе, он не может быть там проинтерпретирован как безумец-язычник, который борется с христианами. Вообще, вот все это противопоставление христианства и язычества для меня кажется... уводящим нас от главного. Это так же, как с левыми правилами. Вот мы начинаем в разборки входить, кто левый, там кто правый. Мы уходим от важного смысла, мы уходим от как бы важного горизонта, важного мистериального горизонта. И то же самое с язычеством и христианством. Поэтому я считаю, что это, эти две стратегии, они гармонично переплетены, и что мы не можем, я не могу поставить границу, где кончается языческое, где начинается христианское. Там вы скажете в акте там, творение, например, манифестационизм, язычество против креационизма христианства. Ну, возможно, да, в этом аспекте есть определенная строгость. Но, тем не менее, в остальных аспектах, там, эманации божественного, она также есть и в христианстве через неоплатонизм. И мне кажется, что это переплетенные аспекты. Кстати, неоплатоники, например, я когда читала, когда писала диссертацию, писала по теме неоплатонизма, у неоплатоников характеризуется отношение к христианам следующим образом, что христиане, но это как бы часть неоплатонизма, поэтому мы на них не особо обращаем внимание, мы как бы мыслим более глобально. Вот это хорошая, интересная модель.
Ну да, но это неоплатоники, они одной ногой уже
да,
там
ну, да.
были. Ну, в какой-то мере, да, ну а с языческой стороны там на самом деле все еще проще. Язычество не предполагает обряда посвящения в веру, то есть есть обряды посвящения, например, во взрослую жизнь, в зависимости от культуры просто, они регионально-контингентно. Но именно чтобы вот был какой-то обряд раскрещивания или, например, перехода из римского язычества в германское, так не бывает. То есть это некое такое особое изобретение как раз-таки авраамических религий. Ну, причем по большей части именно христианство, потому что иудаизм вообще не прозелитическая религия по большей части. Вот, и там обряд посвящения, ну там есть гиюр, конечно, но это все-таки не то же самое, потому что там человек он становится частью некоего народа, некой такой нации, даже можно сказать, в старом смысле слова нация, некое племени, то есть это тоже немного другое. А вот по сути дела посвящение в какую бы то ни было религию, в какую-нибудь веру, это по сути свое христианское изобретение. Поэтому с языческой точки зрения, если человек верит в Иисуса Христа, то он вот, с точки зрения язычника, он от этого не перестает быть язычником. Это вот с точки зрения христианина он перестает быть христианином, если он верит в кого-то кроме Христа. То есть тут есть асимметрия в самом понимании того, что такое религия. То есть я как вижу, в принципе, религии, то есть помимо... То есть у каждой религии, помимо ее самой, есть еще метарелигиозный багаж, который состоит из взглядов на то, что вообще такое религия. То есть вокруг христианства есть некий вот ореол, необходимых верований, которые содержатся не внутри христианства, да, то есть верования помимо христианских доктрин и, значит, сопряженных с ними, значит, многовековых споров и так далее. И помимо всего этого есть еще представление о том, что вообще такое религия, если христианство религия. И вокруг буддизма тоже, конечно, есть такой орел. И вокруг язычества тоже есть такой орел. Что вообще такое религия? То есть вот для христианина принципиально важно предание. Значит, для христианина принципиально важно Святое Писание и так далее. Для язычника вообще на самом деле не очень. Потому что, ну, предание, то есть традиция, это замечательно, если она есть непрерывная. Но, как правило, ее нет. И не было. То есть, вот, когда говорят, что здесь у нас есть непрерывная языческая традиция, ну, то есть, народные верования, там, абхазов, например, или там, народные верования, там, якутов, да, то есть, это вот некая непрерывная языческая традиция по сравнению с, там, религией, там, асатру или, там, родноверием каким-то, еще чем-то в этом роде. На самом деле, разница, она не настолько гигантская, потому что, ну, вот, мысленный эксперимент. Вот древний скиф, например, в степи обнаруживает, значит, памятник, мы их сейчас называем каменные бабы, обнаруживает он вот эту каменную бабу. Строили их не скифы, они там уже были. Ну или кельты обнаруживают Стоунхендж, к примеру. Стоунхендж строили не кельты. Вот что они с ним делают, прежде всего? Понятное дело, они инкорпорируют его в свою веру, так или иначе, в свое, значит, понимание окружающего мира. В общем-то, для них их религия представляет из себя не религию, а некую жизнь. То есть, это известный тезис, который необходим. То есть, когда антропологи начинают исследовать, студенты-антропологи начинают исследовать верования американских индейцев, первое, что им объясняют, что для индейцев, как правило, то есть, понятное дело, не всегда, потому что они очень разные, действительно. Но, как правило, для индейцев их религия – это не религия, это просто жизнь, они просто так живут. То есть, у них, в общем-то, их повседневная практика, так или иначе, она, ну, в принципе, никак не отделена от их представления о сакральном, собственно. То есть, это есть принципиальная разница, как бы, таким образом, между представителем, ну, именно что верующим представителем того или иного там племени индейцев и верующим христианином, причем даже искренне верующим христианином той или иной деноминации, популярной в североамериканских Соединенных Штатах, потому что, ну, например, в некоторых штатах, в Алабаме, к примеру, нельзя купить спиртное, но купить его нельзя только в воскресенье, потому что воскресенье – это особый день, когда спиртное продать, и тем более купить, нельзя. То есть, есть отдельно отведенные дни, отдельно отведенные места, причем, как правило, созданные людьми, то есть построенные там церковь или молельный дом, в зависимости от деноминации, потому что некоторые деноминации церкви нету, то есть в которые там нужно ходить, и как проводить ритуалы и так далее. А для среднего индейца, в принципе, если он, опять-таки, является приверженцем традиции того или иного своего племени, религиозная жизнь, она не начинается и не заканчивается. То есть религиозная жизнь – это жизнь просто и есть. И языческое мировоззрение, оно, конечно, подразумевает, что сакрален так-то весь мир. То есть, есть просто отдельные рощи, отдельные деревья, как у германцев были дубы, посвященные там этому донору, значит, ну, который Тор, который Thunder по-английски, гром, собственно, одно и то же слово, которые являются способом поклонение тому или иному богу, просто потому что лично ему эти деревья нравятся. Просто ему нравятся эти деревья. Там на самом деле все так просто. То есть здесь не нужно разрезать желудь напополам, чтобы посмотреть на какой-то внутренний узор, там еще что-нибудь в этом роде, исследовать, чтобы таким образом понять, понять там Тора или Перуна, которых эти дубы символизируют. Нет, им просто нравятся дубы, так повелось. Поэтому, собственно, на дубах там, в общем-то, развешивали. Хотя нет, вешали на ясене, я извиняюсь. Я не сторонник германского язычества, я иногда буду путать, так или иначе. Вот. А у меня в аудитории есть сторонники германского язычества, поэтому, да. То есть, вешали на ясене, это для вот она делалась, да. Значит, а у донора это дубы, да. То есть, так или иначе, есть какие-то отдельно взятые деревья, отдельно взятые рощи и так далее, но они являются сакральными не в том же смысле, в котором... Вот домом Бога является вот церковь. Это фундаментально другое. И, в общем-то, в какой-то мере язычество, оно из своего особого такого, ну, как-то оно не было особым изначально, оно было, в общем-то, таким по умолчанию. Значит, оно было дефолтным, а не особым уже многие-многие тысячи лет. Из-за своего особого понимания сакральности язычество более инклюзивное, чем иудаизм, христианство и ислам. Потому что, ну, как бы бывают язычники, у которых, ну, сейчас веками ввели в моду переносные алтари. И вот у них на переносных алтарях часто есть, например, Христос или, например, Богоматерь. Наверное, Богоматерь больше нравится. Значит, то есть у них есть рогатый бог, например, значит, и вот есть Христос. То есть у них много вот как бы этих богов, потому что Викка, она, как правило, религия очень эклектичная. Ну и, собственно, там набрано множество вещей. Это, кстати, очень удобно, то, что Вика – это самая популярная разновидность язычества, потому что я, когда, будучи студентом в очень левых университетах, то есть будь то UCLA, будь то Беркли, будь то Миддлбери, значит, не только студентом, как бы, я когда говорил, что я язычник, люди сразу как бы пеган, у них в голове сразу сериал «Зачарованные», «Вика», то есть вот, значит, там всякие клеверы, там всякие такие, значит, околоирландские штучки, ирландские узоры кельтские им вспоминаются и так далее. И им сразу становится хорошо от этого. Вот, то есть они последнее, что им приходит в голову, это там Валькнут, там Мьёльнир какой-нибудь, они просто не знают, что это такое. То есть они это видели в каких-то страшных фильмах про скинхедов, и, в общем-то, все на этом как бы понимание заканчивается. Кстати, в США я очень не рекомендую набивать татуировки с рунами, валькнутами и так далее, потому что полиция вас ставит на карандаш после этого. Есть такое. То есть, конечно, серьезных последствий, наверное, не будет, но это вот, например, если произошел хейт-крайм какой-то рядом, значит, в вашем городе, то и у вас, значит, набиты всякие руны, то, ну, ордер они, конечно, на основании этого не получат, на обыск, но к вам придут спрашивать,
где. Ну, в тюрьму посадят.
Не,
и билет на самолет не продадут за руну.
Ну, вот.
Деньги не плати. Деньги мне плати, деньги мне плати, мне деньги, деньги мне плати, деньги мне плати, деньги мне плати, мне деньги. А сейчас танцуем, а сейчас танцуем, а сейчас мне плати, деньги мне плати, мне деньги.